Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Число погибших в результате циклона Наргиз в Мьянме превысило, по официальным данным, 22,5 тысячи человек. В Москве прошла церемония вступления Дмитрия Медведева в должность президента России. Чехия и США завершают согласование документов, касающихся размещения в Чешской Республике элементов американской системы противоракетной обороны. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Мьянме, это бывшая Бирма, число погибших в результате циклона Наргиз превысило 22,5 тысячи человек. Более 40 тысяч считаются пропавшими без вести. Однако сотрудники международных гуманитарных организаций уверены, что жертв может быть гораздо больше. Тем, кто выжил, угрожают голод и эпидемии. Военные власти Мьянмы до сих пор не разрешили иностранным спасателям доступ в пострадавшие районы. Над темой сегодня работал мой коллега Александр Гостев.
В 5 из 14 областей Мьянмы, оказавшихся под ударом тропического циклона в прошлую субботу, жили примерно 25 миллионов человек, в основном в прибрежной полосе. Ураган Наргиз вызвал семибальный шторм и наводнение. Скорость ветра достигала 208 километров в час, по данным американского агентства НАСА, опубликовавшего в интернете снимки разрушений. На них видно, что вся прибрежная часть страны полностью затоплена, особенно сильно пострадали рисовые поля. Их, попросту говоря, больше нет. Сейчас в пострадавших районах царит полный хаос, судя по многочисленным свидетельствам очевидцев, с которыми можно познакомиться на сайте «Демократический голос Бирмы» оппозиционном правящей хунте. На земле остаются десятки тысяч неубранных трупов людей и животных. Нет водоснабжения, электричества и продовольствия. Три четверти домов разрушены полностью, в том числе в главном городе страны Янгоне, бывший Рангун, который до сих пор окружен водой. В мае в Бирме температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию, и с учетом почти 100% влажности массовой эпидемии вопрос нескольких дней, говорят врачи. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель Всемирной продовольственной программы ООН Пол Рисли.
По очень приблизительным оценкам, которые сделали наши сотрудники на месте, сотни тысяч людей остались без крова. В некоторых районах разрушены до 90% домов. Необходимо срочно обеспечить им кров, а также доставить горячую пищу и питьевую воду. Мы начали распределять продукты, пока в очень небольшом количестве, всего 30 тонн, в Янгоне и на его окраинах. Мы надеемся в кратчайшие сроки значительно увеличить доставку продовольствия, в первую очередь, в наиболее пострадавшие районы. Однако это очень непростая задача, поскольку многие дороги блокированы упавшими деревьями или размыты.
Рассказал «Радио Свобода» Пол Рисли. Колоссальных жертв можно было бы избежать, если бы бирманские военные предупредили население о наступлении циклона, говорят сегодня представители ведомства ООН по чрезвычайным ситуациям. Ранее с подобным обвинением выступила и супруга президента США Лора Буш. А вот что заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Я очень опечален тем, что на жителей Мьянмы обрушился циклон. Объединенные нации сделают все возможное, чтобы предоставить срочную гуманитарную помощь. Из-за нехватки информации мы не знаем точно, каковы подлинные масштабы разрушений и жертв.
Сотрудники международных гуманитарных организаций и спасатели все еще ожидают разрешения на въезд в страну, несмотря на заявление бирманских властей о готовности принять иностранную помощь.
Правительство Мьянмы оказывает помощь в восстановлении пострадавших от циклона районов. Мы с благодарностью примем помощь других стран, готовых оказать поддержку нашему народу в чрезвычайной ситуации.
Это было официальное сообщение, зачитанное по национальному телевидению Мьянмы. Готовность выделить средства Мьянме выразили США, Европейский Союз, Китай, Австралия, после того, как режим в понедельник все-таки обратился за помощью. Евросоюз направит примерно 2 миллиона евро, Норвегия – 10 миллионов крон, около 2 миллионов долларов. Говорит министр иностранных дел Австралии Стивен Смит.
Это страшная трагедия для народа Мьянмы. Правительство Австралии выделит 3 миллиона долларов на оказание срочной гуманитарной помощи. 1 миллион будет передан австралийским неправительственным организациям, уже находящимся на месте. Еще 1 миллион долларов поступит на счета продовольственной программы ООН для срочной закупки продуктов. И третья сумма в миллион долларов будет выделена ЮНИСЕФ.
Китай выделит 1 миллион долларов. Часть помощи будет направлена деньгами, а остальная поступит в виде предметов первой необходимости.
Китай и Мьянма – добрые соседи. Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию помощи на сумму в 1 000 000 долларов, состоящую из материальной части и наличных денег.
Свою помощь предложила и Россия. Посольство США в Бирме выделит 250 тысяч долларов на оказание первой помощи пострадавшим от урагана. Средства будут переданы через международные организации. При этом администрация США в настоящее время изучает возможность оказания более масштабной помощи. Таиланд, Южная Корея, Япония и Индия уже направили в пострадавшие районы грузы гуманитарной помощи, продовольствие, питьевую воду, медикаменты, товары первой необходимости. Эксперты подчеркивают, что военная хунта превратила Мьянму в одно из самых закрытых от внешнего мира государств, и полную информацию о катастрофе мировое сообщество получит не скоро. Начиная с 1948 года, когда Бирма получила независимость от Великобритании, в стране не прекращаются внутренние межэтнические вооруженные конфликты. Несмотря на тотальную бедность, численность правительственной армии превышает 400 тысяч человек. Причем эта армия официально находится на самофинансировании, то есть военные параллельно занимаются бизнесом, в основном теневым. О специфичности режима Мьянмы говорит Сау У, один из руководителей независимого бирманского фонда, расположенного в Вашингтоне.
В Бирме гражданские и военные власти в значительной мере слиты воедино или переплетаются. На самом деле военное проникновение в гражданские органы власти в Бирме одно из наиболее глубоких в этом регионе, если не в мире. Если посмотреть на так называемый гражданский кабинет министров, то вы увидите, что 95% министерских постов заняты либо действующими офицерами, либо офицерами в отставке. Под их руководством функционируют департаменты или министерства, в которых тоже около 90% постов заняты военными. Так что в Бирме вся структура управления страной принадлежит военным. Если вы посмотрите на коммерческую деятельность государства, то, конечно, и там всем правят военные. В 1992 году военные учредили структуру, холдинг, который называется «Союз экономики Мьянмы». Это общество с ограниченной ответственностью. Холдинг финансируется из бюджета Министерства обороны. Этот коммерческий конгломерат за последнее десятилетие сильно разросся и теперь контролирует практически все торговые отношения с внешним миром. Эта компания широко участвует в торговле древесиной. И не только. Например, еще одна важная внешнеторговая отрасль – драгоценные камни – тоже полностью под ее контролем. И все договоры с иностранными компаниями на разработке месторождений, все соглашения об иностранных инвестициях в эту отрасль проходят через холдинг «Союз экономики Мьянмы». Именно из-за того, что военные контролируют все внешние связи и основные природные ресурсы, они смогли подчинить себе всю политическую и экономическую жизнь Бирмы.
До последнего момента власти Мьянмы заявляли, что запланированный на 10 мая первый за последние два десятилетия референдум по проекту Конституции страны, несмотря на катастрофу, состоится везде, кроме 47 наиболее пострадавших населенных пунктов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. В своем выступлении он заявил, что своей главной задачей считает развитие гражданских и экономических свобод в стране. Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу кандидатуру бывшего президента Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос 8 мая. В Петербурге при попытке повесить плакат против инаугурации Дмитрия Медведева президентом задержаны трое активистов оппозиционного движения «Оборона». В Москве суд приговорил к нескольким суткам ареста активистов организации «Авангард Красной молодежи», устроивших во вторник акцию протеста у офиса партии «Единая Россия». Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Северная Каролина. Его соперница Хиллари Клинтон с небольшим отрывом одержала победу в Индиане. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших программах. В 19 часов в эфире передача «Время гостей». В 20 часов начнется итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И в 22 часа вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас вновь о главном событии сегодняшнего дня в России. В Кремле прошла инаугурация третьего президента России. Присягу принес Дмитрий Медведев и официально вступил в должность главы государства. Напомню, что Дмитрий Медведев одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 2 марта. Победа была одержана уже в первом туре. Согласно официальным данным, Медведев набрал более 70% голосов. Рассказывает Олег Кусов.
Вступающего в должность президента на подиуме Андреевского зала поджидали президент уходящий, глава Конституционного суда России Валерий Зорькин и главы Палат Федерального собрания Сергей Миронов и Борис Грызлов. Владимир Путин произнес краткую речь, в которой дал оценку и своей работе на посту главы государства.
8 лет назад, впервые принимая присягу президента России, я брал обязательство работать открыто и честно, верно служить народу и государству. И своего обещания не нарушил.
Дмитрий Медведев принес присягу на особом экземпляре Конституции России. Свою речь Дмитрий Медведев начал с обязательства уважать и охранять права и свободы человека.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, только что мною принесена президентская присяга. Она дается народу России, и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека. Именно они признаны высшей ценностью в нашем обществе.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева отметила, что и Конституция России начинается со слов о гарантиях прав и свобод российских граждан.
Это очень правильное для президента Российской Федерации. Ведь наша Конституция начинается с того, что первейшей обязанностью президента является быть гарантом прав и свобод граждан России. Дмитрий Анатольевич Медведев юрист, он хорошо знает, я уверена, нашу Конституцию и знает, какие обязанности на него налагает высокое звание президента. Я хочу надеяться, что эти слова не будут расходиться с делом. К сожалению, у нас часто бывает так, что высокие избранные должностные лица, выступая публично, говорят правильные слова, а делают, увы, не в соответствии с этим. Очень хочется верить, что в данном случае это будет не так.
Говорила глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Политологи уже обсуждают тему возможного противостояния между президентом и премьер-министром России, пост которого уже завтра, по всей видимости, без особых проблем займет Владимир Путин. Несмотря на пышную церемонию инаугурации, самой передачи власти третьему президенту России еще не произошло, так считают многие эксперты. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Сегодняшняя инаугурация президента оживленно комментируется специалистами. В частности, в рамках нашей программы «Час прессы» церемонию комментировали политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Вопросы им задавал мой коллега Виктор Резунков.
Уважаемые гости, коллеги, у меня к вам просьба прокомментировать, как вы вообще сегодня восприняли то, что вы увидели на экранах телевизоров, и какое у вас осталось от этого впечатление. Ну, давайте, Александр, с вас начнем.
Ну, во-первых, я бы хотел отметить такую рутинность этого мероприятия. И, ну, гораздо менее помпезно оно проводилось, чем в свое время передача власти Путину после его избрания президентом. То есть, естественно, определенная помпезность присутствовала, и она всегда сопровождает такие мероприятия. Но при всем при том, достаточно все было скромно. И, с моей точки зрения, это отражает низкую общественную значимость того события, которое сейчас произошло. И эта низкая общественная значимость определяется прежде всего тем, что передача власти произошла без какого бы то ни было участия общества. Передача власти произошла в узком кругу лиц, на таком междусобойчике. Все было решено этими людьми. Общество просто поставлено перед фактом. Никакого общественного события в связи с этой так называемой передачей власти не произошло. И это понимает сама власть и, в общем, не пытается даже раздуть в какое-то невиданное событие это мероприятие.
Борис Вишневский.
Я обратил внимание на то, что среди веселых или изображающих веселье лиц на этой действительно весьма рутинной и не имеющей никакого общественного значения церемонии, было одно лицо невеселое. Это лицо теперь уже бывшего президента Владимира Путина. Произнося свое очень короткое напутственное слово и еще раз поклявшись, на мой взгляд, совершенно напрасно, что он исполнил все свои обещания, которые давал, он был явно невесел, а когда нам крупным планом показывали его лицо во время принесения Дмитрием Медведевым присяги, Владимир Владимирович, по-моему, даже не пытался изображать какую-то радость. И я его понимаю. Он не хуже всех присутствовавших на этой церемонии и не хуже Дмитрия Медведева понимает, что Россия ему больше не принадлежит. Он хорошо понимает, что на самом деле верховная власть в стране перешла к другому человеку. Пусть даже этого человека он сам отобрал, взрастил и уже обставил его определенными флажками для того, чтобы хотя бы на первое время не позволить ему ощущать себя действительно первым лицом государства. А так церемония действительно поражала своей рутинностью, я согласен с Александром. Я бы не хотел на ней присутствовать. Вот, наверное, многие люди из числа так называемой политической элиты в последние дни страшно переживали от того, что не попали в число избранных, которых удостоили высокой чести присутствовать при возведении Дмитрия Медведева на трон. Я бы для себя это не считал бы честью. Честно говоря, мне и по телевизору вот это смотреть было достаточно скучно, поскольку действительно ничего не произошло вообще. И дело даже не в том, что народ был абсолютно отодвинут от всей этой процедуры, а дело и в том, что ведь передача власти это тоже, по сути, пока не произошло. Крайне интересно будет посмотреть, что будет дальше. И вот вопрос о том, кто и как будет управлять Россией, на самом деле сейчас является основным, который все и обсуждают, поскольку сегодня это абсолютно не очевидно.
Напомню, что в разговоре, который состоялся в нашей петербургской студии, участвовали политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Вопросы им задавал мой петербургский коллега Виктор Резунков. А сейчас о телевизионной картинке сегодняшней инаугурации Дмитрия Медведева и президентского прощания Владимира Путина. Эту тему обсуждают мои коллеги Андрей Шары и телекритик «Свободы» Анна Качкаева.
Все как-то было очень нарядно, довольно быстро, динамично, прорежиссировано, ну, довольно много эклектики исторической.
Вы абсолютно правы, ровно эти же чувства и меня обуревали, хотя, конечно, зрелище не просто нарядное, я бы сказала, даже великолепное, потому что таких проездов, съемок с вертолета, с колокольни, коридоров, залов, я уж не говорю о проходе по красной дорожке и изумительного такого в своем эстетстве кадра, когда Владимир Путин на фоне белых стен Грановитой палаты поднимался так одиноко в черном. Это все такие кадры, которые остаются и для истории, и для документалистов, и подчеркивают, конечно, безусловную такую историчность зрелища и уже завершенность, если угодно, телевизионного ритуального канона, потому что выработана формула того, как это будет происходить, если ничего не произойдет исторически, следующие там 4, 8, 12 и еще какое-то время лет. Одна деталь, которая может измениться, это сход Красного Крыльца, прием парада Кремлевского полка. Вот останутся ли и в следующих церемониях два президента, это вот вопрос, потому что, конечно, с Красного Крыльца по всякой логике должен спускаться человек, который только что присягнул народу и стране.
Ну вот там был один кадр такой, если уж мы заговорили об эстетике зрелища, когда эти вот конные гвардейцы в костюмах от Юдашкина катились по Ивановской, и казалось, что это прям кадр из фильма Никиты Михалкова, который, кстати, по каналу «Вести» сразу после окончания церемонии с той же площади дал интервью.
Если продолжать идею исторической эклектики, здесь ее было в очень большом количестве представлено, потому потому что мы еще не увидели молебн. Традиция имперскости, российскости, величания, коронации, стрелков и прочих всяких традиций из прошлого России уже точно сублимировались и воплотились. Канал «Вести 24» сразу после инаугурации показывает, чтобы уже закрепить такие вот важные символы в сознании, как выглядит Кремлевский дворец, библиотека президентская, что такое штандарт его, из какой кожи морала сделан тот самый экземпляр Конституции, на котором президенты клянут. Это все легитимизирует, символизирует, приносит некую завершенность государственному ритуалу, каковой теперь, безусловно, уже окончательно стала инаугурация. В российской традиции это, конечно, выглядит, в общем, драматургически очень нарядно, но вроде как ушел и не ушел. Попрощался, сказал спасибо и все-таки остался. Потому что сегодня зрелище, безусловно, делилось на два таких эмоциональных куска. В таком параллельном монтаже нам показывали, как Владимир Путин уезжает из президентского корпуса и входит в залы Кремлевского дворца, а Дмитрий Медведев подъезжает через набережную и Спасские ворота. И вот голос Сергея Брилева, очеловечивавший эту торжественность церемонии, говорил о том, что, конечно, мы не знаем о том, что же сейчас думает Владимир Путин вот в эти минуты. И слова были вполне сказаны проникновенно и трогательно.
Путин говорил в основном о государственном единстве, о величии России. Медведев сосредоточил свое выступление на гражданских свободах, верховенстве права. Это намеренное распределение ролей?
Думаю, что абсолютно намеренное, потому что, в общем, с новым лицом, новым языком человек должен обозначиться и на таком знаковом событии. И я думаю, что, конечно, об этом думали, о том, как и что скажет каждый из президентов. Владимир Путин успел отдать дань и Борису Ельцину, не называя его, но тем не менее вспомнив фразу «берегите Россию».
Если я выскажу предположение о том, что Дмитрий Медведев выглядит пока менее значительным мужчиной на телеэкране, чем Владимир Путин, вы со мной согласитесь?
Ну, в общем, соглашусь. Ему пока еще не хватает вот этого вот, ну, как сказать, того, что актеры или там опытные телевизионщики называют органичным существованием в телепрограмме. Конечно, ему было очень непросто идти по этой красной дорожке. Он старался, и это старание было видно. Его речь была по времени приблизительно, ну, чуть-чуть, может быть, длиннее, чем речь Владимира Путина, но она слушалась длиннее, потому что в нем не было страсти, которая была в исполнении Владимира Путина. Но и потом, когда они уже стояли на красном крыльце, было заметно, как Владимир Путин, его иногда что-то коротко говорил, просил двигаться с ним вместе, отойти или, может быть, уже сходить в конце церемониала со ступенек. То есть он все время чуть-чуть дирижировал, хотя не настойчиво, конечно, видимо, своим сменщиком.
Телевизионную картинку сегодняшней церемонии инаугурации Дмитрия Медведева на пост президента России комментировала телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Вопросы ей задавал мой коллега Андрей Шары. Сегодняшнее вступление в должность президента России Дмитрия Медведева – это и центральная тема итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Мы поговорим о том, как теперь Владимир Путин и Дмитрий Медведев будут управлять страной. Кроме того, в сегодняшнем итоговом выпуске рассказ о катастрофических последствиях циклона в Мьянме и о борьбе, которую продолжают Хиллари Клинтон и Барак Обама за кандидатскую номинацию от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. У кого из них больше шансов победить во внутрипартийной схватке? Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ну, а сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. В своем выступлении он заявил, что главной задачей считает развитие гражданских и экономических свобод. Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу кандидатуру бывшего теперь президента Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос в четверг, 8 мая. Около миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. Число жертв стихии достигло 22,5 тысяч, более 40 тысяч человек числится пропавшими без вести. В Москве суд приговорил к нескольким суткам ареста активистов организации «Авангард Красной Молодежи», устроивших во вторник акцию протеста офиса партии «Единая Россия». Всего в московских отделениях милиции продолжают оставаться несколько десятков человек, задержанных во время вчерашних акций протеста. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты от Демократической партии в штате Северная Каролина. Его соперница Хиллари Клинтон с небольшим отрывом одержала победу в Индиане. В Бейруте сегодня проходит антиправительственная акция, организованная профсоюзами при поддержке оппозиции Просирийского движения «Хизбаллах». Одно из требований участников марша протеста – повышение заработных плат. Центральный суд Барнаула признал несостоявшимися выборы главы городской администрации, прошедшие 2 марта. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», победу действующего главы города Владимира Колганова оспорили трое других кандидатов. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Северная Каролина. В Бейруте сегодня проходит антиправительственная акция, организованная профсоюзами при поддержке оппозиционного просирийского движения «Хизбаллах». В городе Зеленогорск Красноярского края 23 воспитанника и один работник школы-интерната заболели псевдотуберкулезом. Большинство из них госпитализированы. Продолжаем нашу программу. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге 70-летний блокадник сегодня пустил по Неве сотни горящих посланий Дмитрию Медведеву. Это его последняя надежда не быть выселенным из своей коммунальной квартиры прямо на улицу, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Это была грустная и красивая картина. 900 по числу дней блокады пластиковых контейнеров со свечками плыли вниз по Неве от Смольного собора к Литейному мосту. В каждом контейнере была копия письма к новому президенту Дмитрию Медведеву. Это письмо написал и размножил 70-летний житель блокадного Ленинграда Леонид Рубинштейн, которого по решению суда выселяют из восьмикомнатной коммуналки в Адмиралтейском районе Петербурга. По словам Леонида Рубинштейна, его судебный мытарство длится уже 4 года, и дважды Ленинский районный суд вставал на его сторону и оставлял его жить в его комнате. Но глава Адмиралтейского района Шмелев, пишет блокадник в своем послании, лично подписал кассационную жалобу в городской суд. Тот не смог отказать прямому подчиненному губернатора Матвиенко и в феврале постановил выкинуть меня из комнаты без предоставления другого жилого помещения. На днях ко мне придут судебные приставы, чтобы вышвырнуть меня блокадника на улицу, чтобы с подачи чиновников Смольного сделать еще одного бомжа. Конец цитаты. Выселение из квартир коренных петербуржцев – это сегодня, к сожалению, обычное явление, говорит активист движения гражданских инициатив Алла Москвина.
Тот жилищный кодекс, который был подписан нашими уважаемыми земляками Мироновым и Путиным, он принес много беды. К судам мы не готовы. Значит, нужно было сначала провести какую-то работу, обучить людей, научить пользоваться законодательством. И зачем нам такой жилищный кодекс, который, в принципе, провоцирует гражданскую войну?
Такая гражданская война, по словам Аллы Москвиной, идет и в ее доме, и в сотнях других домов. Электронная почта организации заполнена криками о помощи.
Практика просто страшная, которую уничтожает коренное население Санкт-Петербурга. Сейчас мы в движении гражданских инициатив обратились в законодательное собрание с просьбой внести поправки в наше законодательство и в устав Санкт-Петербурга. Мы предлагаем, чтобы право законодательной инициативы получили граждане.
Чем окончится эта инициатива, пока неизвестно. Что же касается жеста отчаяния блокадника Леонида Рубинштейна, то, по словам очевидцев, большая часть корабликов утонула или сгорела. Последние слова письма звучали так. 900 число дней блокады Ленинграда. Я это хорошо помню. Помните ли вы? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Открыт 122-й элемент таблицы Менделеева. При дальнейшем потеплении климата на планете многим тропическим насекомым грозит гибель. В Китае строят крупнейшую в мире систему ветровых электростанций, а причину синдрома хронической усталости следует искать в генах. Таковы темы сегодняшнего выпуска новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Международная группа исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила свидетельство существования в природе элемента с атомным номером 122 и относительной атомной массой 292. Самый тяжелый элемент из известных ранее был синтезирован в искусственных условиях в Институте объединенных ядерных исследований в Дубне группы под руководством Юрия Оганесяна. Атомная масса этого элемента составляет 118. Тяжелые элементы быстро распадаются, но, согласно теоретическому предсказанию, должен существовать так называемый остров стабильности, то есть сверхтяжелые элементы, живущие очень долго. Ученые из университета в Иерусалиме при спектральном анализе минерала, содержащего торий, обнаружили подтверждение существования сверхтяжелого элемента с атомной массой 122 и периодом полураспада 100 миллионов лет. Элемент встречается в природе, но по оценкам исследователей только в качестве примеси, исчисляемых несколькими атомами. Ученые из Вашингтонского университета пришли к выводу, что некоторые виды тропических насекомых не смогут приспособиться к глобальному потеплению. К концу столетия многим из них грозит вымирание. Но в то же время можно ожидать резкое увеличение популяции насекомых в более высоких географических широтах. Такой дисбаланс может отразиться на опылении цветов, а также на продовольственных ресурсах. Тропические насекомые очень чувствительны к перепадам температур. Если среднегодовая температура повысится на 5 градусов, многие тропические насекомые не смогут размножаться. Часть из них мигрируют в более высокие широты, но некоторые виды погибнут. В китайской провинции Ганьсу начинается строительство крупнейшей в мире системы ветровых электростанций. Проектная мощность этой системы составит 36 гигаватт. Это соответствует мощности 30 тепловых электростанций, работающих на угле. Быстро развивающаяся экономика Китая испытывает постоянную нехватку электроэнергии. В провинции Ганьсу на северо-западе Китая есть значительные ветроэнергетические ресурсы. Здесь уже работает 5 ветровых электростанций. Врачи из госпиталя Сан-Джорджа при Лондонском университете утверждают, что обнаружили генетическую причину синдрома хронической усталости. Ее симптомами являются депрессия, нарушение сна и болевые ощущения в мышцах. Ученые надеются, что теперь по анализу крови они смогут определять подверженность человека хронической усталости. До сих пор считалось, что хроническая усталость имеет только психологические причины. Если болезнь имеет генетические причины, то пока непонятно, как можно помочь при подобном нарушении.
Это был выпуск новостей науки, его автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В чешских средствах массовой информации появляется все больше информации о том, что конкретно будет подписано в двух договорах о размещении радара системы противоракетной обороны, которые намереваются подписать Чехия и Соединенные Штаты. Тем не менее, существенные подробности оба участвующих в переговорах чешских министерства обороны и иностранных дел пока не раскрывают. По заявлениям правительства Чешской Республики, эти подробности станут известны в ближайшие 2 месяца. После того, как документы будут подписаны, одобрены и подписаны окончательно. Об этом в нашей традиционной рубрике «Мировая политика» корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
После саммита НАТО в Бухаресте чешские политики заявили, что уже в начале мая договоры о радаре будут подписаны и переданы в парламент для ратификации. Тем не менее, встречу перенесли на месяц. По официальным заявлениям, из-за того, что министр иностранных дел США Кондолиза Райс не сможет прибыть в Чехию в назначенное время. Еще одним поводом отложить заключение договоров – необходимость провести окончательную редакцию документов. рассказывает Вероника Шмигулова из Министерства обороны Чехии. С Соединенными Штатами мы планируем подписать два документа. В договоре о противоракетной обороне будет информация о том, что за систему намереваются разместить в Чешской Республике и каким образом она будет соединена с подобными системами в других странах. Второй договор регулирует условия и статус иностранных военных сил, то есть тех 150 военных американской армии, которые будут служить на территории Чехии. О чем конкретно говорится в договорах, пока не ясно. Представители Министерств обороны и иностранных дел отказываются давать более подробные комментарии, ссылаясь на то, что до подписания об этом говорить бессмысленно. Дескать, все может измениться. Продолжает Томаш Паяр, поверенный по вопросам радара из Министерства иностранных дел Чехии. Кроме уже опубликованной информации о достигнутых договоренностях, были подписаны еще два документа, которые являются тайными. В них указана мощность радара, какое пространство он будет контролировать и каким образом будет подключен к общей системе противоракетной обороны НАТО и США. Кстати, точно это еще не проработано. В данный момент в Гааге проходит соответствующее исследование, которое продлится несколько месяцев. У нас еще есть на это время. Предполагается, что в полную силу радар начнет работать только в 2015 году. Кое-что о будущем радаре все же известно. Например, то, что в Чехию его перевезут с Маршалловых островов, где он прошел полное тестирование, что служить на американской военной базе будут 150 американских солдат, что в этом проекте примут участие чешские фирмы. Они будут создавать инфраструктуру, поставлять сенсоры, спутниковые антенны и системы слежения. Томаш Паяр. Содержание этих договоров придадут гласности после того, как они будут переданы парламенту. Решение о публикации текста примет правительство. Кроме этого, я бы пока не спешил утверждать, что переговоры завершены. Мы продолжаем, например, редактировать договор СУФА, который регулирует правила пребывания в Чехии американских военнослужащих. Дату подписания могут снова отсрочить. Уже определен главный подрядчик установки радара – американская оборонная компания «Рейтон», которая является разработчиком систем ПРО. С агентством по противоракетной обороне США на днях был подписан договор, в рамках которого фирма получит 5 миллионов долларов на разработку плана строительства. Рейтон пообещала, что техническое оснащение частично будет заказано и у чешских фирм. Это будет первый проект чешско-американского сотрудничества в оборонной отрасли, которое будет продолжаться и в будущем. Возможность научного и военного сотрудничества двух стран была одним из условий Чехии при переговорах о размещении радара, говорит Томаш Паяр. В основном договоре, который Чехия намеревается подписать с Соединенными Штатами, уже есть пассаж о том, что радар будет подключен к системе противоракетной обороны НАТО. С технической точки зрения сделать это очень сложно. Американцы согласны выделить для этих целей миллионы долларов. Разумеется, странам-членам НАТО этот проект выгоден не только с обороной, но и с экономической точки зрения. Согласно последним исследованиям, в Чехии уменьшилось количество противников размещения радара. Если раньше против было 2/3 граждан страны, то ныне 57%. С приближающимся подписанием чешско-американских договоров в стране началась серия демонстраций. К самому активному участнику протестов в организации «Нет базам» присоединилась недавно созданная общественная инициатива «Не хочу радар», которой удалось собрать уже около 60 тысяч подписей под протестной петицией. Несогласие с размещением системы противоракетной обороны в Чехии выразили и активисты Greenpeace, пробравшиеся на территорию военного полигона Бырды, где планируется построить радар. Да и чешские политики продолжают дискутировать о том, кто поддержит размещение системы, а кто нет. Пока что за радар выступают лишь правые, оппозиция вместе с зелеными против. Тем не менее, эксперты считают, что при нынешней расстановке сил в парламенте договоры все же ратифицируют. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. Медведев внес в Госдуму кандидатуру бывшего президента Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос в четверг, 8 мая. Около миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. В Москве суд приговорил к нескольким суткам ареста активистов организации «Авангард Красной Молодежи», устроивших во вторник акцию протеста у офиса партии «Единая Россия». Центральный суд Барнаула признал несостоявшимися выборы главы города, прошедшие 2 марта. В Азербайджане завершился судебный процесс по делу об обрушении строившегося многоэтажного дома в конце августа прошлого года. Тогда погибли 25 рабочих. В секторе Газа 2 палестинца убиты, не менее 13 ранены в столкновениях с израильскими войсками.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Правительство Москвы приняло за основу постановление о прогнозе социально-экономического развития города до 2012 года. Согласно одобренному прогнозу, доходы бюджета должны увеличиваться ежегодно более чем на треть, а средняя зарплата москвичей должна вырасти в 4 раза, но к 2025 году, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В прогнозе, как и положено, много цифр. В частности, за 4 года более 10 тысяч домов должны быть отремонтированы капитально, то есть треть жилого фонда столицы. При этом от федерального фонда на капитальный ремонт градоначальник отказался, так объяснив это на заседании правительства.
Когда нам предложили средства на капитальный ремонт из государственного бюджета, при условии, что мы переведем на 100% уровень оплаты, тоже смешали валенки с огурцами. Абсолютно разные позиции. А мы отказались от этих ресурсов, хотя это деньги, в принципе, деньги нашего города, в фонде сосредоточены государственным. И заявили о том, что у нас пока не наступило в Москве время для того, чтобы эту задачу в 2012 году решить.
Сегодня москвичи оплачивают только 67% реальных затрат на коммунальные услуги. В 4-летних планах строительство более 25 миллионов квадратных метров жилья. Только 1/3 этих площадей по общегородским социальным программам. Причем, как заявил Юрий Лужков, коммерческое строительство в Москве будет осуществляться исключительно на землях, не принадлежащих городу. К 2012 году власти планируют решить и транспортную проблему. Традиционный критик московского мэра Александр Лебедев убежден, что, застраивая такими темпами столицу, транспортные проблемы не решить.
Любую стратегию, которую нам объявят московские власти, хоть до 2012 года, хоть до 1958, значит, следует рассматривать прежде всего по двум позициям. Градостроительная политика и вторая проблема, тесно связанная с градостроительной политикой, это транспортная проблема. Значит, ни по той, ни по другой, я абсолютно убежден, ничего там по делу сказано не будет. Либо там будут какие-нибудь очковтирательные конструкции. Потому что ни до какого 2015 года решить проблему транспорта при этой градостроительной политике невозможно. До тех пор, пока власти города будут 100% своего времени посвящать коммерческому строительству, подчеркиваю, коммерческому, они проблему транспорта не решат. Больше того, то, что они говорят про все эти вылетные магистрали, какие-то волшебные там трамваи, монорельсы или подземные какие-то там страшных цен из углублений тоннелей, они не решают транспортные проблемы в принципе. Транспортные проблемы решаются, прежде всего, прекращением застройки, повышением связуемости сети, изменением работы ГИБДД, строительством стоянок и парковок. Они, как известно, всю землю под стоянки и парковки, всю ее отдали под коммерческое строительство. Они уничтожили в городе все площади и рассказывают нам все время сказки. Потому что сегодня модно все эти выстраивать концепции, что само так неплохо, но только не с этими людьми.
На рост автопарка власти отвечают планами строительства до 2012 года более 500 000 машин и мест. Гаражи, стоянки и перехватывающие парковки. Сам мэр критикует то, как осваиваются выделенные из бюджета средства.
Я считаю, это громадный недостаток города. Это потерянные возможности вложить деньги в наше развитие. Деньги, которые у нас остаются в карманах, только мнутся, Ресин, и не работают.
Доходная часть бюджета столицы в этом году приблизилась к 1 триллиону рублей. В прогнозе утверждается, что прожиточный минимум в Москве к 2012 году будет увеличен до 11 тысяч рублей. Средняя заработная плата вырастет за это время почти в 2,5 раза, а экономические показатели роста производства, товарооборота, инвестиций прогнозируются в пределах 10%. Александр Лебедев.
Наконец, существует еще там добрые сотни небольших решений по каждой магистрали. Там надо убрать какие-то торговые ларьки, там надо сделать какую-то заглубленную парковку для общественного транспорта. Мы все это давно посчитали с помощью иностранных и наших специалистов. Все эти планы давно написаны. Им надо глубоко наплевать. Заняты они 100% своего времени, коммерческим строительством будут заняты до нескончания века. Пока, я надеюсь, если кто-то там не заменит. Должны появиться абсолютно другие люди. Но что это за чудо-трамвай на там, каких-то 12 километрах за миллиард евро? Вы что, не можете взять половину этой суммы и заменить все трамваи на нормальные? И сделать что-то с 420 километрами трамвайных путей, которые, к сожалению, сегодня забиты частными машинами, потому что они взяли, утопили рельсы какой-то плиткой. Подозреваю даже, кто эту плитку там производит для того, чтобы сравнять рельсы с обычной мостовой. И результатом становится при общем бескультуре наших водителей загрузка, значит, трамвайных путей до тех пор, пока жилье у нас будет вот это псевдоэлитное вокруг Кремля и в центре города, городу, то, что вот говорят турки, я говорю из Стамбула, наступает кирдык.
Тем не менее, власти говорят об устойчивости городского бюджета за счет опережающего роста реального сектора экономики. При том, что доля доходов городского бюджета от предприятий нефтегазового комплекса за 8 лет снизилась с 21 до 14%. За это же время доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума в Москве сократилось на 10%. Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке обнародовала список обвинений Виктору Буту, на основании которых она намерена добиться его экстрадиции из Таиланда в Соединенные Штаты. Обвинений сравнительно немного, лишь 4 пункта, но, судя по этому документу, американские спецслужбы хорошо осведомлены о некоторых сторонах деятельности гражданина России, называемого ими одним из крупнейших мировых торговцев оружием. Бут был арестован в Таиланде 9 апреля на основании предварительного ордера, выданного Нью-Йоркским федеральным судом. Нынешние обвинения составит основу судебного процесса, если Бут будет выдан Соединенным Штатам. Впервые Бут перешел дорогу американским властям в 2004 году в результате его активной деятельности в качестве поставщика вооружения различным группировкам в Либерии. Уже тогда на его активы в США был наложен арест, и американским фирмам и гражданам было запрещено иметь с ним дело. Но самые серьезные обвинения, нависшие сейчас над Бутом, касаются его готовности организовать многомиллионные поставки вооружений и военного оборудования, так называемые революционным вооруженным силам Колумбии, марксистской повстанческой группировки, квалифицируемой Соединенными Штатами и другими западными странами как террористическая организация. Во время 5-месячных контактов с двумя агентами американской антинаркотической службы, выдававшими себя за представителей ФАРК, начавшихся прошлой осенью, Бут предложил к продаже разнообразный набор товаров. От портативных противовоздушных ракетных комплексов, пусковых установок бронебойных ракет, автоматов Калашникова, взрывчатки до сверхлегких легких самолетов, оснащенных ракетами, и беспилотных самолетов-разведчиков. В обширный комплекс услуг Бута входила также доставка заказанного. Он даже предложил ФАРКу приобрести у него 2 транспортных самолета. Согласно обвинению, Бут знал, что вооружение будет использоваться также против американцев для уничтожения американских самолетов. В результате 2 самых серьезных пункта обвинения, чреватые пожизненным заключением, касаются заговора с целью убийства американцев. Бут также обвиняется в продаже портативных противовоздушных ракет и в поддержке террористической организации. Насколько вероятна экстрадиция Бута в Соединенные Штаты? Я задал этот вопрос Майклу Раду, главе Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Вероятность очень высокая по многим причинам. Во-первых, тесные связи между Таиландом и США. Во-вторых, таиландцы вряд ли испытывают добрые чувства к человеку, снабжавшему оружием Талибан, в то время как у них на юге сильны исламские сепаратистские группы. В-третьих, это укрепит имидж Таиланда. дипломата в глазах правозащитных групп, обвиняющих Бута в разжигании конфликтов в Африке, и в глазах других стран, имеющих массу претензий к Буту. Он сделал большую ошибку, появившись в Таиланде, ему придется за нее расплачиваться. Как вы считаете, есть ли в России люди, страшащиеся выдачи Бута США? Без сомнения, особенно в военных структурах. Они наверняка помогали ему достать оружие, которое он продавал. При этом трудно представить, что кто-то в руководстве страны имел с ним дело. Политический риск был бы слишком велик. Он одиозная фигура, разыскиваемая несколькими странами. Так что я не думаю, что Буту стоит рассчитывать на защиту со стороны Москвы. Это был американский политолог Майкл Раду. Представители Федеральной прокуратуры в Нью-Йорке пока не говорят, насколько может затянуться процедура экстрадиции Бута в США. Соединенные Штаты и Россия подписали во вторник соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергии. Договор, приветствуемый обеими столицами, встречен скепсисом некоторыми американскими специалистами и не только ими, рассказывает Алан Давыдов.
Подписанное во вторник в Москве соглашение о сотрудничестве в области мирного атома официально Вашингтон рассматривает как итог плодотворного взаимодействия лидеров двух крупнейших ядерных держав перед уходом Владимира Путина с поста президента Российской Федерации. Представитель Белого дома Дэна Перино заявила, что соглашение вступит в силу через 90 дней, если не последует возражений или поправок со стороны Конгресса. Прокомментировать подписание этого документа я попросил исполнительного директора Вашингтонского неправительственного образовательного центра по проблемам нераспространения оружия массового уничтожения Генри Сокольски. Для меня это почти загадка. Россия и так продает Соединенным Штатам огромное количество урана. США совсем недавно сняли антидемпинговые ограничения на российскую урановую продукцию. И нам для увеличения поставок не обязательно заключать это соглашение. Перспективу же продажи России чего-то в рамках этого документа я считаю маловероятной. Продавать России американское топливо для реакторов, для переработки, все равно, что продавать нефть Саудовской Аравии. Что касается оборудования, здесь существует проблема, которую соглашение не способно решить. Это отсутствие в России режима страхования ответственности, означающего принятие взаимных обязательств по возмещению возможного ущерба. Таким образом, для американских компаний продолжает сохраняться риск продажи чего-либо России. Как вы оцениваете утверждение о том, что соглашение между США и Россией будет способствовать снижению угрозы распространения ядерного оружия в мире? Пока не представляю, как это будет выглядеть. Соглашение, образно говоря, не изменит законов физики. Ядерные реакторы – это всегда проблема. С их помощью производят материалы для ядерных вооружений. В данном случае речь идет об обмене передовыми технологиями, фактически связанными с вооружениями. Что за спешка? Ведь еще совсем недавно никому не давала покоя мысль о ядерном сотрудничестве России с Ираном. Возможно, Буш и Путин хотят доказать, что здесь что-то изменилось. Но в какой степени и насколько эти изменения необратимы? Вот в чем вопрос. Я подозреваю, что еще не вступившие в силу соглашение 123 вызовет большие споры среди американских законодателей. Генри Сокольский отмечает, что соглашение базируется не на рыночных принципах, а на политическом желании Белого дома укрепить сотрудничество с Россией в важной сфере. И это может быть шаткой основой для сотрудничества. Некоторые американские законодатели пытаются предотвратить ратификацию соглашения, оговорив его вступление в силу замораживанием российско-иранского ядерного сотрудничества.
Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа вновь связана с Соединенными Штатами. Речь пойдет о праймерис, которые состоялись в Индиане и Северной Каролине, и о раскладе в борьбе за номинацию кандидатом в президенты США от Демократической партии, которую ведут Хиллари Клинтон и Барак Обама. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.